говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня решили немножко собезьяничать за сильными мира сего. Они устраивают женский форум международный. У нас тоже женский форум. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Екатерина Ингалычева со мной сегодня в студии. Очень рада. Но не думайте, что только Екатерина вот представляет всех женщин. У нас есть еще другая половина прекрасного человечества. Это Марсель Салихов. Марсель, здравствуйте.
Добрый день.
Марсель, но мы вас форумом не будем женским мучить. Мы сейчас его с Екатериной обсудим между собой, а потом перейдем к другому форуму, уже который был такой смешанный. Хотя в первом форуме, который мы обсудим сейчас с Екатериной, тоже присутствовал мужчина. Вот буквально 8 девок, один я. Одна из этих девок была дочерью этого мужчины. Давайте посмотрим сюжет.
С 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге прошел третий Евразийский женский форум. Организаторы – Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ. По их официальным данным, в форуме приняли участие 1500 делегатов из 100 стран. Председатель Совета Федерации выступила не только как организатор. В течение форума ее не раз называли идейным вдохновителем женского движения в России. Несмотря на то, что форум носил официальный характер, Матвиенко обращалась к участницам достаточно неформально.
Я искренне рада видеть всех вас, мои дорогие подруги. Давайте начнем нашу работу.
На форуме прошел ряд заседаний, посвященных экологии, социальной защите, предпринимательству, здоровью и так далее. В одной из них приняла участие Мария Воронцова, которую СМИ называют старшей дочерью Путина. Она стала модератором экспертной сессии изучения ДНК как способ познать себя.
Наличие мутации – это риск. Если мы знаем риски, если мы к ним готовы, то мы можем, ну, как минимум, знать, как их можно нивелировать, как их можно смягчить, как можно пройти по краешку, да, вот той пропасти потенциальной болезни и прибежать. Или, если не избежать, хотя бы быть готовым к тому, если вдруг это проявится.
Во второй день форума перед женщинами выступил президент России Владимир Путин. Президент поблагодарил женщин за их профессионализм, но также напомнил о ценностях.
Здесь собрались женщины-лидеры, политики, предприниматели, общественные деятели. Более чем из 100 стран мира. Для нашей страны, для всего российского общества дороги, крайне значимы традиционные семейные ценности. Все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности – это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем.
После выступления президента Валентина Матвиенко произнесла речь в этом же ключе.
Мы не должны забывать о своей важнейшей миссии, данной нам природой – быть мамой, быть хранительницей семейного очага. Для каждого мама это самое святое, самый дорогой, самый родной, самый любимый человек.
В течение пленарного заседания слово брали женщины из многих стран, в частности Италии, Индии, Индонезии, Азербайджана и других. Их речи касались актуальных женских проблем и вызовов. Завершилось заседание второго дня выступлением пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой. В своей речи она вернулась к обсуждению истинных ценностей.
С равноправием-то все не так плохо. С гендером проблемы. В некоторых странах уже внедряется понятие того, что при рождении ребенка нельзя называть он или она, мальчик или девочка, а нужно говорить, извините меня, используя средний род. Какой такой средний род? Таких примеров все больше, они все страшнее. Эти примеры являются тоже вызовом.
Ну, вот смотрите, начнем с того, что женщины бывают дорогие, дорогие подруги и недорогие подруги. Недорогая подруга вела второй форум, о котором мы будем говорить с нашим тоже вот гостем Марселем. Недорогая подруга – это была американская журналистка, про которую потом в федеральных шоу, в федеральных каналах говорили, что она работает по методичке. Она такая иссякая и бестолковая, и вообще все, что она делает, это только воспроизводит какие-то клишированные истины. О недорогой подруге мы поговорим позже. Сначала дорогие подруги. Екатерина. Вот вы в прошлый раз, мы с вами тут, когда встречались, говорили, что вы, молодежь, на митинги уговаривали даже не ходить, чтобы не подставляться. Сами вы в итоге влетели в статью. Это значит, что на этом форуме по-хорошему надо было приглашать, во-первых, приглашать вас и говорить о правах женщины, о их возможности проводить митинги, например. Вот я правильно трактую цели и задачи защиты женщин?
абсолютно правильно. И, конечно же, вот то, что звучит на форумах, это, конечно, красивые слова громкие, да, о мамах, которые тем временем не могут детей в школу собрать, не на что. Не могут прокормить на те мизерные пособия, которые выделяются, да, в нашей стране. А работу очень часто не могут найти. Ну, то есть проблем у современной женщины, у мамы масса. Тем не менее, вот на каких-то красивых форумах красивые люди рассуждают красиво, а как живут люди, их на самом деле не очень беспокоит. Вы абсолютно правы по поводу того, что права еще и нарушаются не только как бы вот и меня, да, как человека, как депутата, как политика.
Который был это возмущен множество... результатами выборов.
Конечно.
И не смог это... выразить своего возмущения без того, чтобы быть арестованным или там, как сказать, осужденным.
Совершенно верно. Посмотрите, что у нас сейчас творится и без разбора. Никто ж не смотрит. Женщина, не женщина вышла на пикет или маску не надела в торговом центре. Да, хватают и за руки, за ноги, да, тащат, соответственно, не задумываясь над тем, женщина это или мужчина, да, как-то уважительно надо к ней относиться или как. Посмотрите, что творится сейчас со средствами массовой информации. Всех признают иноагентами.
Все равны, женщины и мужчины,
да,
все равны. Абсолютно.
Поэтому
признают,
это все красиво.
На равных,
да. Это все красиво звучит, а на самом деле, как обстоят дела в нашей стране, мы с вами прекрасно видим. И вот на моем примере, и любой женщины, мамы, которая, да, вот как я говорила, не знает, как прокормить и вырастить своего ребенка, потому что цены постоянно растут, зарплаты при этом не увеличиваются. Ну, так что вот так.
Да, что-то никакой женщины иностранной агентки я не увидела на этом форуме. Я только увидела женщину, которая говорит о том, что это хорошо и правильно объявлять вот нашу Светлану Прокопьеву и еще других коллег иностранными агентами. Екатерина, ну, мне показалось, что права еще одной женщины были нарушены на этом форуме, потому что на питерском форуме, мы в июне говорили, Владимир Путин выступал с обеими дочками, с Екатериной Тихоновой и с Марией Воронцовой. Здесь мы видим только Марию Воронцову. Это что, преемника все-таки уже он выбрал своего, что вот у этой два очка, а у этой всего одно?
Ну, это не знаю. Не знаю. Тут как бы это их личное семейное дело.
Ну, вы, у вас подозрений никаких нет, что появится новый президент в виде женщины здесь?
Не вот, знаю. Да,
как понятно. Спасибо. Вот женскую часть, мы закончили женской частью. Тут вообще не о чем говорить, потому что на этом форуме не было тех женщин, которые могли бы представить реальный отчет о реальном положении женщин в Российской Федерации, судя по всему. Мы переходим ко второму форуму, где тоже принимал участие Владимир Путин. Это форум энергетический, это очень серьезный форум, в котором Владимир Путин объяснял, что совершенно напрасно западные партнеры Российской Федерации обвиняют ее, Российскую Федерацию, в подъеме, в скачке цен на газ, на энергоносители в Европе. И вот я попросила бы сразу Марселя объяснить нам, откуда вообще-то берется вот эта тема обвинений Российской Федерации в том, что по ее вине вот эти цены вдруг скакнули. Она откуда? У нее есть какая-то база? Или это просто общее неприятие России, вот что бы ни сделано, ну, если в кране нет воды, виноват, естественно, Владимир Путин. Вот как вы объясняете мотивацию появления этих упреков? Источник появления?
Действительно, довольно активно обсуждается эта тема в Европе, в том числе и на политическом уровне, что Россия там манипулирует рынком, «Газпром» намеренно ограничивает там поставки газа в Европу. Но если смотреть на картину объективно, то помимо, там, даже независимо от того, что там делает «Газпром», у текущего энергетического кризиса в Европе, когда цены на газ превышают $1000 за 1000 кубометров, есть, ну, довольно много причин. И, к примеру, ну, мне кажется, наиболее такая простая объяснение, да, там, если мы посмотрим на цены на газ в Азии, то они выше цен, которые есть в Европе. При этом, ну, как бы там нет «Газпрома», он поставляет небольшие объемы, но в целом вообще не является определяющим для азиатского рынка. А цены, тем не менее, такие же или даже выше. И это говорит о том, что есть еще много очень факторов, много причин, которые привели к текущей ситуации. По России основные проблемы, ну, не проблемы, но, как сказать, обвинения, они связаны с тем, что в последние месяцы «Газпром» не увеличивал объемы поставок в Европу. А позиция «Газпрома» заключается в том, что у нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем. Если вам требуется больше газа, обращайтесь, мы это рассмотрим. Да? Но мы не обязаны самостоятельно что-то там делать. И действительно, ну, в принципе, у этой позиции есть рациональное обоснование. И ну, вот не так часто объясняется, то есть много там всегда разговоров про «Северный поток-2», про Европу и так далее. Но мне кажется, довольно важный фактор – это то, что происходит и со спросом на газ внутри России. Потому что, допустим, мы для «Газпрома» все равно с точки зрения именно объемов основной рынок – это российский рынок. То есть они две трети примерно поставляют внутри, одну треть экспортируют. Понятно, что цены разные, но с точки зрения кубометров рынок российский гораздо больше. И в этом году, ну, и в России очень сильно рос спрос на газ. Была холодная зима, нужно было закачивать в подземные хранилища газа, был очень большой отбор и так далее. И, соответственно, в принципе, есть сомнения в том, что у «Газпрома» сейчас есть какие-то большие свободные мощности, которые можно легко включить и направить газ в Европу. То есть какие-то возможности есть, и вот Владимир там, Путин говорил на этом пленарном заседании о том, что в принципе мы готовы, но, скорее всего, готовы не так уж и много на самом деле для того, чтобы ну, просто все решить, залить там сейчас газ в Европу, и, скорее всего, у нас не получится.
Спасибо. Марсель, я вот сейчас политически спрошу Екатерину. Вот смотрите, она, эта журналистка, которая вела всю эту панель энергетическую, спрашивала Владимира Путина. А он там, кстати, сидел как вот председатель «Газпрома». Действительно. Вот я ни одного президента не представляю, который гигантскими монологами шарашил бы или вот отвечал на вопросы, касающиеся цен, энергоносителей и так далее. Она ему говорит: вы используете газ вот, как энергетическое оружие? Он говорит: да вы что, да вы с ума сошли, вы с ветки упали. Ну, буквально вот так, я уж не говорю, не такими выражениями, но вы этого, ну как же так? А вот вас этот вопрос не удивляет, может ли Россия пользоваться вот этим как оружием? Вас он не удивляет? Почему? Откуда он в голове у человека?
Меня, на самом деле, больше удивляет немножечко другой момент, что нам вот по телевидению очень часто говорят о том, какие страшные страны НАТО, о том, как все плохо в загнивающей Европе, вот в том числе и вот этот вот раздутый, да, вот этот очень вот холодно, конфликт. Да. А тем временем в нашей стране сколько людей, сколько россиян до сих пор не имеет газа? И топит печки дровами, которые стоят больше, чем там, стоимость пенсии. То есть пенсионерка получает пенсию, а для того, чтобы протопить свой домик дровами, да, это количество дров стоит намного больше, чем пенсии. Меня вот это больше беспокоит. И меня вот это вот, когда вот я слышу вот все вот эти вот проблемы, вот честно говоря, мне вот даже слушать противно, вот честно.
Вот смотрите, давайте тогда спросим Марсель. Марсель, я совершенно с Екатериной согласна. Я московский, вот московский мой друг, у которого мама живет в Подмосковье, он говорит: ну я должен ее каждый раз дровами запасать. У нее нет, она, ну, нет газа. Это под Москвой, что говорить там вокруг. Ну, я могу рассказывать о своих поездках по стране, но это будет, и все это знают, это не будет новостью никакой. Почему так получается, что там, вот мы очень много сейчас говорим о жалобах Европы, в том числе на «Газпром». Почему в своей-то стране никак? Вот почему? Вот вы нам объясните, как специалист.
Я понимаю, что ну, есть озабоченность по этому вопросу, особенно если она касается лично или знакомых, но надо понимать, что все равно, ну, как бы объективно есть ограничения на газификацию. То есть если, допустим, ну, условно говоря, мы возьмем какую-нибудь удаленную деревню, да, там, в которой живут 10 бабушек, и они топят дровами, да, вот, ну, газ подвести туда, это будет стоить там десятки миллионов рублей. А нужно ли это делать? На мой взгляд, это большой вопрос просто с точки зрения экономики. Может быть, условно говоря, каждой бабушке дать по миллиону рублей, и чтобы, там, не знаю, она топила дровами и там, или чем хочет. Да? Но не заниматься тоже таким самообманом, да? Что если вот мы там газ провели, то значит у нас все хорошо. Но должна быть экономическая логика. Да? Должно быть какой-то оптимальный, эффективный способ обеспечения там, всех граждан.
Сразу с самого начала, вот у нас как бы получается немножко ложный посыл. Вы сразу сказали, если взять отдаленную деревню, я прошу вас не брать отдаленную деревню, я прошу вас взять Подмосковье, я прошу вас взять там город Каргополь большой, это центр, в котором два притопа, три прихлопа, ни у кого ничего этого нет, водопровода там нет, не то что газа. Почему вы говорите сразу об отдаленной деревне и невозможности ее газифицировать, потому что это дорого и лучше бабушкам раздать? Да это никакие, это касается очень даже вполне, да, вот Екатерина знает отлично, это касается никаких не отдаленных, это касается пунктов, в которых живет много людей, они не так далеко. Почему вы сразу с этого начинаете, с отдаленной деревни? Давайте поговорим о том, что недалеко.
Смотрите, да, я приводил это как условный пример, да, и то есть все газифицировать невозможно. 100% газификация, она экономически нецелесообразна. При этом, да, ну, есть много населенных пунктов, которые, в принципе, могут экономически целесообразным образом газифицироваться, и там есть проблемы. Ну, то есть, объективно, ну, «Газпром» достаточно мало тратил денег на внутреннюю газификацию. То есть, если мы посмотрим, ну, там, допустим, за последние 10 лет, «Газпром» в среднем тратил, ну, миллиардов, там, 30 ежегодно на газификацию внутри. Да, при этом, ну, инвестиционная программа «Газпрома», она, ну, там, да, превышала 1 триллион рублей, то есть она в пределах, вот в этих значениях там 1 триллиона колебалась. То есть тратилось там, условно говоря, 3-4% от всех инвестиций «Газпрома» на газификацию. Сейчас, ну, то есть отчасти, наверное, и там и «Газпром», и Владимир Путин услышали там, да, эти опасения. И объективно «Газпром» будет увеличивать расходы. Они в прошлом году уже увеличили, то есть они там, если я правильно помню, 60 миллиардов потратили. И сейчас идет довольно большая активность по поводу того, что вот надо ускорять газификацию и так далее. То есть «Газпром» там создает единого оператора газификации. Сейчас там в регионах утверждаются программы, то есть определяются ну, те пункты, те объекты, в которых это имеет экономический смысл. И сейчас, ну, там, да, в ряде субъектов как раз идет разработка подобных планов. То есть я не хочу сказать, что все проблемы будут решены, да, и там через 5 лет наступит счастье. Но, по крайней мере, ресурсов в ближайшие годы тратиться на это будет больше.
Будет больше. Спасибо. Это вы успокоили. Разработка планов – это очень хорошее сочетание. Разработка планов, она должна, эта разработка, утешить людей, которые живут без газа. Но мы все-таки на секундочку вернем, не на секундочку, а на пару минут вернемся в Европу, потому что нам было все-таки интересно, почему они, вот Владимир Путин так ясно, так долго, час рассказывает, что мы ни в чем не виноваты. Но вот Андрис Кубилиус – это премьер-министр Литвы, бывший, сейчас депутат Европарламента. Он вот в эти минуты, что мы разговариваем, летит из Брюсселя к себе обратно в Вильнюс на выходные, поэтому он не может принять участие в этом разговоре, поэтому пришлось его записать именно ровно с этим вопросом. В чем же дефект, в чем подвох со стороны Российской Федерации?
На ваш взгляд, с чем связан рост цен на газ в Европе?
Ну, на этот вопрос мы попросили ответить Европейскую комиссию, обращаясь в комиссию письмом, который подписали, по-моему, там почти 50 членов Европейского парламента. Я сам инициировал это письмо, наверняка недели 3 назад, спрашивая, является ли этот рост цен на газ в европейском рынке под влиянием политики «Газпрома» и Кремля. Да, что Песков сказал, что зимние хранилища не заполняются «Газпромом», и что цены на газ растут. И, может быть, это поможет скептикам, европейским скептикам по отношению к Nord Stream 2 перестать противостоять этому геополитическому проекту. Из этого мы делаем вывод, что действительно Кремль пытается шантажировать Европейский Союз, и поэтому мы обратились в комиссию, ждем от нее ответа. Насколько политика «Газпрома» влияет на весь рост, который мы видим в настоящее время на европейских рынках?
Вчера Путин выступал на открытии российской энергетической недели и бравировал разницы в ценах на электроэнергию.
Добавлю, что в России такие проблемы, ну, просто сегодня слава богу, невозможно даже представить. Долгосрочный подход к развитию ТЭК позволяет нам обеспечить цены на электроэнергию для населения и предприятий на самом низком уровне в Европе. Вот для сравнения, средняя цена электроэнергии в России в пересчете на евро составляет около 20 евро за мегаватт-час. В Литве 256, в Германии и Франции 300, в Великобритании 320. Рост тарифов ограничен и четко регулируется в нашей стране.
На ваш взгляд, почему такая разница в ценах на электроэнергию в наших странах?
Ну, здесь, конечно, я затрудняюсь ответить. Знаете, мы пытаемся жить в свободном рынке или в рынке, который регулируется государством, но не слишком много. Я думаю, что правительство России субсидирует своих граждан. Это можно делать наверняка, но вопрос в том, является ли это действительно таким механизмом, который может создавать условия для развития, в том числе энергетики в России, модернизировать энергетику России, смотря на будущее. Россию ждет довольно-таки большие вызовы, связанное с тем, что Европейский Союз и другие западные страны начнут воплощать в жизнь так называемый зеленый договор или зеленый курс, который будет уменьшать потребление газа и нефти, и это может иметь большие последствия и для экономики России. Я думаю, что Россия должна готовиться к этому, и поэтому попытки субсидировать дешевую энергетику в России, они могут в дальнейшем привести и к более тяжелым последствиям.
Ага, но я правильно поняла, что все-таки вот влияние «Газпрома» на этот скачок цен европейский еще будет исследоваться? То есть они подали заявку в Еврокомиссию разобраться, почему так, и нет ли здесь умысла злого. Так я понимаю, правильно?
Да, но он, видите, он предполагает, что это, наверное, для того, чтобы как раз развивать внутреннюю ту же газификацию в стране. Наивный человек. Ну, конечно, этот, в принципе-то он правильно рассуждает, но если бы было так, у нас, вот правильно Марсель, кстати говоря, нам вот сейчас приоткрыл завесу тайны, да, почему у нас не газифицированы, да, многие деревни, потому что нецелесообразно. То есть вот так вот, по всей видимости, и рассуждает наше правительство. Нецелесообразно газифицировать в 21 веке, в 21 году. Нецелесообразно дороги строить, нецелесообразно водопровод проводить, канализацию. Да и вообще развивать деревни, города, вообще страну развивать нецелесообразно. Лучше стянуть все в большие города. Выгодно, а деньги в офшоры. Вон сколько у нас, да, миллиарды сейчас обнаруживаются в офшорах, недвижимость какая-то элитная, да, у каждого там высокопоставленного человека, да, в нашей стране все уходит куда-то вот за границу. Если бы так было, как вот рассуждает Европа, и все вот эти вот средства вкладывались-то в нашу страну, к сожалению, как-то вот у нас все иначе.
Не так. Марсель, а вот вы эту вот последнюю часть, где он предполагает, почему 20 рублей, 20 там, евро в России и 200 евро в Литве цены вот такая, вот в 10 раз на энергоносители такая вилка происходит, вот он объясняет тем, что как-то субсидирует, может быть, правительство Российской Федерации своих граждан. А вы вот что скажете по этому поводу?
Здесь все зависит от определения, что мы понимаем под субсидией. Да, то есть, в принципе, Россию критикуют за то, что она предоставляет там субсидии. Вот. Но мы сейчас только что там говорили о том, что много проблем, да, там многие граждане бедные, у них не хватает средств. То есть, если сказать, что окей, да, давайте мы откажемся от предоставления субсидий, ну тогда там цены на электроэнергию в России вырастут в несколько раз. Ну, правильный ли это путь? На мой взгляд, нет. Поэтому, ну, то есть у нас цены на газ, они регулируются, да, то есть и они существенно ниже, чем те, что в Европе. У нас сейчас внутренняя цена на газ, ну, в пределах там $60 за 1000 кубометров. Соответственно, в европейской части газ является основным источником для производства электричества. Поэтому если у нас цены на газ остаются низкими, то, соответственно, и цены на электричество будут низкими. И здесь вопрос, нужно ли отказываться от субсидий. Вот. Поэтому то есть мне кажется, что такие различия, они связаны ну, не тем, что у нас есть субсидии или нет, а с тем, что, ну, в том числе и в Европе, допустим, очень высокие налоги. То есть весь этот зеленый курс там, да, и вся возобновляемая энергетика, ну, по сути, она же финансируется за счет потребителей. То есть потребитель платит больше различных налогов, различных сборов там, и так далее. Поэтому получается, что, ну, там, потребитель оплачивает вот этот зеленый курс. То есть если все потребители, все граждане согласны с этим, это некий общественный выбор, да, и общество там, в целом поддерживает подобный курс, тогда ну, нету никаких разговоров, да, это все понятно. Вот. Но если там общество не согласно, да, если они считают, что это слишком дорого и нужно что-то делать, ну тогда там, видимо, нужно корректировать. Да. Я не знаю.
Марсель, а скажите, пожалуйста, вот если вот вы были, вот вы в одном лице представляли всю Европейскую комиссию, к вам приходят ваши коллеги из Европарламента, депутаты и говорят, вот установите, пожалуйста, роль Российской Федерации в подъеме цен на газ в Европе. Вот что бы вы им ответили на такое обращение?
Я думаю, что на самом деле Европейская комиссия будет нанимать экспертов для этого, да, то есть она сама не будет определять, да, будет ну, какая-то независимая экспертная панель, которая будет там формировать какое-то мнение и отчет. Но мне кажется, что роль России не является определяющей в повышении цен на газ. И ну, многие европейские, в том числе эксперты, ну, которые, ну, там, не знаю, какой-нибудь Джонатан Стерн из Оксфордского института энергетических исследований, там, и другие, в принципе, уважаемые европейские специалисты, да, но они придерживаются подобного же мнения.
Нет, вы знаете, я просто, правда, вы меня простите, коллеги, я не понимаю. То есть вот европейцы говорят, роль, вы говорите, она не является определяющей роль России, значит, но она каким-то образом существует. Вот Путин же очень долго рассказывает, что вы к нам привязались, вы сами не заполнили свои хранилища. Мы в любую минуту готовы увеличить поставки газа, только если вы об этом попросите. Но в чем же тогда роль России? Ну вот вы говорите, что она не определяющая, а какова она вот в этом скачке? Ну, какова? Я так и не понимаю.
На мой взгляд, Россия особенно не помогла. Да? То есть, возможно, она могла бы сделать больше, но она этого не сделала. При этом кризис, в принципе, и скачок цен, он происходил ну, по множеству разных причин, которые по большей степени не связаны с Россией. Ну, на мой взгляд, вот тоже Андрюс вот как раз говорил, да, про зеленый курс, про то, что Европа собирается, ну, как бы снижать потребление газа и так далее, да, что это некая долгосрочная цель там, Европы, Европейской комиссии, которая ставится. Но если мы поставим себя на место России, да, у нас есть там, ключевой покупатель, который говорит, что мы будем сокращать потребление газа, да. Ну, понятно, что с точки зрения там, российского производителя, в том числе «Газпрома», зачем инвестировать в новую добычу? Зачем развивать новые месторождения, если Европа говорит, что через 20-30 лет нам это все будет не нужно? И «Газпром», ну, в принципе, в добычу много не инвестировал. Да? То есть там, замещал Баваненкова на Ямале, ну, там, те месторождения, которые есть на Дым-Пуртазовском регионе и так далее. Но это понятно, это в принципе рациональная стратегия. Если ваш ключевой покупатель говорит, что нам это будет не нужно, то мы и не будем развивать эту добычу. И, соответственно, сейчас ну, у «Газпрома» ну, как бы нету какого-то супербольшого запаса, который может он легко поднять и перекинуть на Европу. Но это же, мне кажется, довольно как бы рационально.
Марсель, а я правильно, вот я сейчас хочу обратиться к Екатерине с тем, что я у вас вычитала в ваших публикациях, что это правда, что «Газпром» те деньги, которые он получил, ну не сверхприбыль, это по-другому называется, но побольше он получил, чем обычно из-за этого скачка, ровно эти деньги были направлены на те самые знаменитые 10 тысяч пенсионерам и 15 тысяч военным.
У нас бюджет – это, условно говоря, большой мешок, да, в который там что-то попадает, а потом что-то из него вынимается. Поэтому, ну, как бы, эти деньги, они не окрашиваются, да, то есть нельзя сказать, что вот «Газпром» получил дополнительных денег, и ровно эти деньги были потрачены, да, но сейчас бюджет получает очень высокие нефтегазовые доходы за счет нефти и в том числе сейчас очень много за счет газа, и вот из-за этого скачка цен. Да, то есть у нас федеральный бюджет будет в профиците в этом году, то есть он соберет налогов больше, чем потратит. Поэтому, ну, понятно, что когда бюджет в профиците, то, соответственно, можно и на что-то дополнительное потратить. Поэтому, Да, ну вот все эти меры, когда мы там давайте выплатим пенсионерам, давайте выплатим военным, может быть, еще кому-то выплатим, да, до конца года, они, в принципе, связаны с тем, что ну, власти, и они чувствуют себя достаточно комфортно, да, что деньги есть, можно их пустить на вот, в том числе и на такие цели.
Спасибо, спасибо. Вот вы довольны, Екатерина, как распорядились этим неожиданным подарком?
Ну, я-то считаю, что этот неожиданный подарок должен на самом деле быть регулярным, и, соответственно, следовало бы повысить пенсии, которые бы люди получали каждый месяц. Да, они вот эти вот разовые подачки под выборы для того, чтобы проголосовали за того, за кого надо. Вот, поэтому, конечно, хорошо, когда направляются людям, но это должно быть на регулярной основе.
Уважаемые коллеги, я предлагаю послушать очень важный фрагмент диалога Владимира Путина с американской журналисткой обруганной, которая не наша подруга, я теперь буду называть, не наша дорогая подруга. Она спросила его о каких-то вот, видимо, глобальных вещах с его точки зрения, а он отчитался ей о главной задаче своей, как он себе ее представляет через 20 лет своего правления. Давайте послушаем.
Мы говорили уже о многих проблемах, которые существуют. Инфляция, стагнация, Окус, Южно-Китайское море, Афганистан. Это как проблемы сыпятся как из рога изобилия. А на ваш взгляд, какая самая серьезная проблема на сегодняшний день?
Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, это подъем доходов граждан страны.
Our main problem, our main issue and goal is to increase the revenues of our citizens.
Это наша главная, основная задача.
This is our main challenge.
И мы не собираемся решать ее простыми линейными методами.
And we're not going to use simple linear methods to solve it.
Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменения ее качества.
In order to do so, we need to ensure economic growth and to increase its quality.
Это долгосрочная задача.
These are long-term tasks.
Мы не собираемся действовать популистскими методами.
We're not going to use populist means.
Но именно на базе качественного роста экономики мы собираемся решать основные социальные задачи, в том числе и увеличение доходов российских граждан и решение второй, очень важной для нас проблемы – демографической. Поэтому вот две основные проблемы – это демографическое и увеличение доходов граждан, улучшение качества их жизни – должны решаться вот на этой серьезной экономической базе, о которой я только что сказал.
Вот, Екатерина, поразительные вещи происходят. То есть 20 лет человеку власти. Он дважды в одном монологе сказал, что нужно поднять доходы, и дважды сказал, что но не за счет популистских мер. То есть первое, что я могу вас спросить, хотелось бы, а можно ли поднять доходы за счет популистских мер? Что это за меры, которые поднимут не выплаты, а вот доходы граждан? Что это за популистские меры могут быть?
Ну, во-первых, очень, конечно, удивительно и смешно, наверное, слышать 20 лет одно и то же. 20 лет у власти ты находишься и говоришь одно и то же, что надо, надо, надо. Да? А когда уже результат-то будет? Еще через 20 лет? Значит, то, что вот эти вот меры популистские, я не знаю, наверное, они называют популистскими мерами как раз-таки то, что требуем мы, повышение зарплат МРОТа, повышение пенсий, наверное, вот это популистские, хотя на самом деле это как раз и не популизм, это то, что и необходимо нашему населению.
А, вот это популистски, то есть поднять. Так, хорошо, значит, он вот эти доходы, о которых мы говорили, не будет направлять на популизм, а это регулярное повышение регулярных пенсий. А как-то вот, а как? А вот что? Я все, вот 20 лет прошло, и что,
ну,
и как?
Ну, так мы 20 лет это слышим, что надо, надо. Надо.
И следующие 20...
Ну, я полагаю, что... Не, ну, послушайте, мы за эти 20 лет у нас
главная
были...
Главная задача, говорит человек, поднять доходы.
За эти годы были самые высокие цены на нефть, на газ. Можно было такую подушку безопасности создать. Все, там, и арабские, да, и другие страны поднялись и развили свои страны. А у нас все надо-надо. У кого-то дворцы, у кого-то миллиарды в офшорах, заграничная недвижимость. А в стране надо-надо. надо, а когда это надо. Я считаю, что здесь должны были даже вот в этом интервью, да, или там на любом заседании правительства, нужно четко давать поручение, что вот там в течение такого-то срока, да, там полгода или там к концу года обеспечить там пенсиями такими-то или зарплатами или что-то. То есть должны быть сроки, конкретные задачи и конкретные сроки исполнения. Вот тогда они будут исполняться. Даже в Советском Союзе были пятилетки, по итогам которых, да, подводили итоги и ставили какие-то планы будущего. Нет,
а сегодня это ничего.
А сегодня это никакие эти нацпроекты, они не выполняются абсолютно. На них всем наплевать, по большому счету, я имею в виду правительство, потому что они не выполняют. Я делаю такой вывод, да, что всем наплевать, потому что они не выполняются. Ну как же так, если ты президент, если ты поручил нацпроекты, если их не выполнило правительство, ну значит, правительство нужно в отставку отправить, новых людей набрать, поручить, снова как бы сделать. А у нас, получается, все вот течет, как течет, и все надо, надо, кому надо, когда надо.
Так, понятно. Марсель, вы услышали эту большую цитату объемную Владимира Путина о главной задаче. Вот мне даже кажется, что она удивилась, эта корреспондентка, потому что она не думала, что он настолько вот уйдет сразу же вглубь, внутрь и скажет, что главная задача – доходы наших граждан. Потому что она говорила о каких-то мировых проблемах, но неважно. Вот он сказал, главная задача – доходы граждан. Вы как эту цитату поняли? Что он еще хочет сделать? Он хочет отказаться от популистских методов, а перейти к каким-то, ну, таким грамотным, профессиональным мерам по подъему доходов. Вы можете нам, как эксперт, рассказать, как может правительство все-таки увеличить доходы граждан через 20 лет правления Владимира Путина?
Что нужно зафиксировать, что Владимир Путин сказал все правильно. Да? То есть, вот если мы посмотрим, послушаем эту цитату, я думаю, что любой экономист с ней согласится. Вот. Я согласен с тем, что, как сказать, ну, разговоры одно, там результаты другое. При этом, ну, мне кажется, что и вот за последние 20 лет есть четкий период разделения. Да, то есть там, с 2000 года по 2014 год реальные доходы граждан, они довольно сильно выросли за этот период. Соответственно, доходы населения сокращаются последние 7 лет с 2014 года. Да, они не растут, они сокращаются в реальном выражении. И это проблема. Да, это большая экономическая проблема, которая приводит к тому, что экономика находится в стагнации. Да, и, соответственно, с этим необходимо что-то делать. При этом, ну, вот мне кажется, что такое мнение, да, вот, что нужно поставить там четкий план правительству поднять там пенсии за полгода там в два раза. А если они не выполнили этот план, то как бы уволить их и назначить других, но это как бы упрощение, да, экономика так не работает. То есть деньги, они сами, ну, откуда-то не берутся. По сути, когда экономика у нас стагнирует, да, то как, откуда взять деньги? Да? У нас есть, по сути, два источника. Либо нефтегазовые доходы использовать, но мы знаем, что цены на нефть, они падают, да, и цены на газ, они падают. Сегодня они хорошие, через два года будут низкими. Соответственно, что делать в этом случае? Вопрос. Второй путь. Как можно решать эту проблему? Да, допустим, повысить пенсии. Окей, можно повысить налоги. Да? Допустим, у нас ставка НДФЛ повышается с 13% до 26%. И тогда мы поднимем, в принципе, пенсионерам пенсии в два раза. Но при этом у нас все работающие граждане, да, потеряют 13% от своих доходов. И это, ну, по сути, как бы происходит перераспределение от одних людей к другим. И поэтому, ну, какой-то вот долгосрочный вариант, как можно увеличивать доходы граждан, это, да, действительно увеличивать темп роста экономики. То есть когда у нас пирог, и размер пирога увеличивается, да, не то, что мы делим там пирог все время по-разному. Проблема то, что экономика, ну, растет очень медленно. То есть у нас средние темпы роста ВВП за последние там, 10 лет 1%. Если бы они были 3%, как в среднем растет там, мировая экономика, да, то и возможностей и для там, роста доходов, и для повышения пенсий и так далее было бы гораздо больше. Поэтому как вот цель, на мой взгляд, она поставлена абсолютно правильно. Да, но ну, вот у меня как экономиста есть большие сомнения в том, что те инструменты, которые используются сейчас, они могут действительно объективно привести к достижению этой цели, там, повышению темпов роста ВВП. Потому что, ну, сейчас наш такой классический подход – это как бы через «давайте вот там государство, создадим какую-нибудь госкомпанию, создадим еще какой-нибудь гос там что-то, которое будет решать эти проблемы. Да, ну, так это не работает, то есть эффективность государственных компаний, государственного сектора, она достаточно низкая. Повышать темпы экономического роста можно, ну, в первую очередь за счет частного бизнеса, за счет частной инициативы и так далее. Но об этом у нас не говорится, да, у нас как бы такая инструменты, это различные какие-то механизмы вот такого государственного там вмешательства. Хотя, ну, государство объективно работает неэффективно, распределяет ресурсы неэффективно, и поэтому, ну, темпы роста, они как бы и не увеличиваются.
Ну вот, давайте мы обсудим то, что вы сказали. Значит, темпы роста не увеличиваются, а увеличение, а рост экономики возможен только за счет увеличения темпов роста. Значит, 20 лет они идут, дали нам 1% с вами ВВП для обсуждения. И вот вопрос, с какой стати они вдруг увеличатся? Потому что американская журналистка спросила, какая у вас главная задача, и Путин так ответил, что главная задача увеличить. Вот он это проговорил. Я вот, ну, никак вот не могу уловить практического применения этой формулы. Наша главная задача увеличить, для этого нужно подстегнуть экономику. А как ее подстегивать? Вот как он будет ее подстегивать? Ну, не популистски. Так вот вы понимаете как, Екатерина? Вот вы депутат, вы должны понимать, обязаны по работе.
Нет, у меня немножко другие обязанности, но как человек я могу как бы смотреть на это разумно, да, со стороны. А кто ее, вот 20 лет, вы правильно говорите, 20 лет у власти, а экономика не растет. А кто в этом виноват? Может быть, я? Может быть, вы? Кто у власти? Кто ее обязан повышать? Те, кто у власти, правительство. Как же так получилось, что вы 20 лет у власти, у вас все стабильно, у вас все прекрасно, а экономика, извините, где-то там в самом низу. И вот один момент очень хочу сказать по поводу налогов. Да, то, что вот надо якобы, да, вот повысить налоги. У нас на самом деле в России вот это вот большое заблуждение, в том числе и экономисты.
Нет,
вот часто
если преподносят... их повысить, то это просто перераспределяться.
Это доходы. Понятно, но нам очень часто говорят вот различные экономисты и популисты, что у нас одни из самых низких налогов. На самом деле это не так. У нас из нашей зарплаты у каждого россиянина вычисляется 13%, это именно НДФЛ. Но у нас есть еще скрытые страховые взносы, которые платит работодатель. Это на пенсионное страхование, на социальное, медицинское, от несчастных случаев. Итого, если все это вместе сплюсовать, НДФЛ, пенсионное страховое, медицинское, да, и от несчастных случаев, это почти 50%. Почти 50% от нашей зарплаты каждый месяц у нас вычитается. И нам говорят о том, что еще чего-то поднять?
Нет, ну, конечно, он не сказал, что... Он говорит, он просто, как я понимаю, Марсель, он просто теоретизирует, где, как бы это могло быть, но это не вариант. Потому что даже если еще что-то поднять, и будет не 50, а 70, то все равно эти деньги получат другие, но это не поднимет экономику. Это никак не поднимет экономику. Но вот скажите, пожалуйста, Марсель, а вас отчаяние не охватывает, вот как меня, что я это слышу 20 лет, и нам через 20 лет вот это вот заявление снова звучит, что главная задача увеличить доходы, поднять экономику, и мы знаем, как это сделать, и будет новый курс. Вот вы сами не приходите от этого в какое-то вот чувство полного недоумения, и не возникает ли у вас вопрос, почему же вы этого до сих пор не сделали за все эти годы?
Я, возможно, настроен более оптимистично, ну, потому что, на мой взгляд, если бы Владимир Путин сказал, что там, не знаю, наша основная проблема – это там, не знаю, отношения с Украиной, вот, или там Афганистан, да, как ему предлагалось сказать, ну, наверное, это было бы хуже, чем если бы он сейчас, ну, делает фокус на повышении доходов. Да, то есть, ну и в принципе, как Владимир Путин, как президент, да, он не должен, он должен ставить цели, да, как руководитель крупной компании, он же не решает все вопросы, да, самостоятельно там и так далее. Он должен поставить цель. Соответственно, он ее вот изложил, да. Ну, правительство, там другие органы власти, вот они должны сейчас, ну, да, придумывать, как это сделать. Ну, как я сказал, да, что цель поставленная правильно, но те инструменты, которые сейчас зачастую используются, они, ну, не приводят к желаемому результату. То есть, если бы, ну, там, да, вот анализировать, да, если там, ну, объективно к этому подходить, да, что те инструменты, которые использовались, они не повышали темп роста экономики. Поэтому, значит, нужно действовать как-то по-другому. То есть нужно менять те инструменты, которые используются. Но произойдет ли так или нет, это вот вопрос. Открытый вопрос.
Марсель, скажите, пожалуйста.
Ну, вот Екатерина сказала, да, по поводу там,
налогов,
что у нас там большая доля скрытой, как бы дополнительных всяких отчислений. Ну да, конечно же, это действительно так. И ну, там, любой работодатель, не только экономист, да, прекрасно знает, сколько отчислений идет на заработную плату сотрудника. Да? Но нужно понимать, что, допустим, отчисления в пенсионный фонд. Да? То есть как бы, мне как работающему да, не нравится, что там, 40-50% от зарплаты они уходят вот там куда-то. Да, но там 20% идет в пенсионный фонд. Соответственно, это выплаты пенсионерам. У нас пенсионный фонд ну, как бы не сбалансирован примерно наполовину. То есть сколько поступает от работающих, это покрывает при текущих низких пенсиях покрывает только половину выплат пенсионерам. Остальное – это трансфер с федерального бюджета. Поэтому, ну, то есть, если мы… И тут как бы, ну, в экономике, да, это всегда вопрос, ну, то есть, из альтернатив, да, то есть нет такого, чтобы сразу сделать всем хорошо, и чтобы у всех было много денег, и все были там счастливы и так далее, да, то есть приходится делать какие-то выбор из не самых хороших альтернатив, да, и вот о чем я говорил, что если, допустим, повышать пенсии, ну да, значит, нужно повышать там ставки социальных взносов, да, то есть, значит, граждане должны это оплачивать. Если мы считаем, что у нас просто вот так вот внутри это все как бы перекидывается, а цель должна быть, ну, увеличивать размер пирога, увеличивать размер экономики.
Марсель, я хочу вот сказать, что вот вы говорите, что Владимир Путин не руководитель предприятия, он ставит задачи. Как же он не руководитель предприятия? Вы его на форуме видели энергетическом? Да он за каждую копеечку отчитывался, объяснял, где какое хранилище не заполнено, сколько это стоило вчера, сколько сегодня. Он, конечно, руководитель корпорации под названием «Россия», но разве вы этого сами не видели?
На мой взгляд, это выглядело очень странно, да, когда вот, ну, Владимир Путин там, да, действительно погружался в какие-то вот прям детали, как, куда там чего поставляется, как работает. Ну, потому что ну, есть компания «Газпром», да, есть ее руководитель, есть там другие руководители там, в компании «Газпром» и так далее. Ну, соответственно, мне кажется, что надо все-таки, ну, то есть руководитель, он должен ставить цели, да, отвечать за общую стратегию, а за детали уже отвечают, ну, как бы подчиненные. Я когда это слушал, я вот как-то, ну, специализируюсь, да, на там газовой тематике, анализ, в принципе, грамотный, но это не уровень там президента страны, на мой взгляд.
Вот, ну, в общем, должен ставить цели, вот он ее поставил, увеличить доходы, значит, вот если цель не выполнена, так ведь никого и не накажет, он же не обозначил перечень лиц, которые должны увеличить.
Совершенно верно.
Надо Дмитрию Медведеву поставить эту цель, чтобы его уже куда-нибудь еще задвинуть. Смотрите, давайте мы посмотрим, что люди думают про это. Получится у него эту главную задачу выполнить или не получится? Смотрим опрос.
Владимир Путин поставил главной задачей поднять доходы граждан. Поднимет?
Да нет, конечно, от него же ничего не зависит.
Почему?
А потому что вы же знаете, кто руководит у нас страной.
Кто?
Коммерсанты.
Сомневаюсь. У кого-то поднимутся, у кого-то опустятся. Ну как он их поднимет? Ну опять единовременно 10 тысяч кому-нибудь выплатит? Я не знаю. Возможность может и есть, но я сомневаюсь, что у нас народ вдруг внезапно разбогатеет.
Вообще мое мнение, в любой стране мира президент это номинальная фигура. Они говорят, ну, для того, чтобы говорить, не более того.
А разве это его задача, доходы граждан?
Лично кому-то он, возможно, поднимет. Он же сказал, каким гражданам конкретно поднимет. Так что вполне вероятно. Основная масса граждан, скорее всего, так останется. Типа все на своих плечах, на личной инициативе.
Нет.
Почему?
Потому что этого не было, и я думаю, что не будет.
Я не знаю, каким образом, но, наверное, как мне кажется, возможности есть всегда. Президент же руководит страной и всем дает какие-то указания. Ну, значит, да.
Вряд ли. Будут ли эти доходы действительно доходами? Потому что раньше падает все остальное.
Нет, вернее, цены растут быстрее, чем доходы.
Я искренне верю статистике. Статистика говорит, что доходы граждан растут гораздо медленнее, чем инфляция. Если инфляция растет быстрее, если доллар растет быстрее, значит, моя покупательская способность падает. Если я это вижу 20 лет... Я верю, что я адекватный человек, который приносит пользу обществу, и пока мне еще можно так назвать, я считаю, что нет. Ну как можно 21-й год произойти то, чего не было 20 лет?
Ну и посмотрите теперь результаты нашего твиттера. Поднимет ли Владимир Путин доходы? 91%. Нет, вот так вот. Начнем с 9%. 9% считает «да». А второе мы ответ писали «ага, сейчас». 91%. То есть вот сейчас он их догнал и еще раз поднял. Так вот считают люди.
Вот хорошую мысль сейчас вот люди озвучили. А каких гражданам-то он доходы-то поднимет?
Кстати.
Может, мы вот, понимаете, мы-то с вами сейчас вот сидим, да, тут рассуждаем, что всем гражданам, всех, да. А может быть, он говорил не о всех, а только о небольшом круге людей, ведь мы с вами видим прекрасно и в 2020-м ковидном, да, так называемом году, и в 2021-м у нас увеличивается количество миллиардеров, увеличивается их состояние, а может быть, о них речь-то?
Да, вот, Марсель, а вы считаете, он говорит доходы населения, он какое население имеет в виду? Может, действительно, мы зря обобщаем тут сидим, вот какое население?
Я думаю, что здесь речь идет о показателе реальных доходов населения, который считает Росстат. Вот. Соответственно, реальные доходы – это означает, что за вычетом инфляции. То есть если у нас инфляция растет быстрее, чем номинальные доходы, тогда реальные доходы снижаются. Соответственно, по Росстату реальные доходы снижаются с 2014 года. Да, то есть можно там критиковать Росстат и так далее, но это вот то, что сейчас публикует Росстат. Поэтому я думаю, что он имеет в виду как раз вот то, что у нас реальные доходы населения должны начать расти. Да? Там у него не было каких-то цифр, да, там, на сколько расти, там, на 2% ежегодно, на 3% там, или больше. Но речь идет об этом. Соответственно, это касается, ну, всех граждан.
Я знаю, что делать. Вот я знаю, что делать. Надо поменять главу Росстата. Их там всем поменять, вот одних уволить, посадить новых, и все. Вот вся проблема-то решается. Правильно?
Ну, понятно, что если там какой-то показатель, ну, становится там целевым, да, то, соответственно, возникают там большие стимулы там манипулировать, да, этим показателем и так далее. Это известная проблема. Вот. Но как бы как-то... Как подходить к этому? Ну, других-то альтернатив особенно нет. Да? То есть Росстат не должен манипулировать статистикой, он должен там быть независимым. Да? Видимо, он не должен там как бы находиться в ведении Министерства экономического развития и так далее. Вот. Но с точки зрения управления, ну, у тебя все равно должен быть какой-то индикатор, да, какой-то мерило, как ты его оцениваешь. Ну, соответственно, ты можешь как бы подкрутить показатель, да, и сделать вид, что там мы там цели выполнили, да, но с точки зрения, допустим, ну, там, Владимира Путина, я думаю, что для него-то важно как раз не то, что показатель подкрутили, да, чтобы вот, ну, действительно там как-то граждане там получали больше денег, ну, соответственно, можно рассчитывать, что его там популярность в том числе, она там, да, может вырасти из-за этого.
Спасибо. Мы вот поняли, да, Екатерина, кто тут главный в стране-то?
Я на самом деле что хочу сказать? На самом деле я согласна с президентом, то, что экономику нужно поднимать.
Вы же 20 лет с ним согласны, я думаю.
Нужно поднимать, но вопрос в том, что какими методами, какими способами. Для этого должно развиваться производство, для этого должен развиваться бизнес. Мы же с вами все видим прекрасно все эти 20 лет, как уничтожаются предприятия, заводы закрываются, как кошмарят бизнес. Сейчас ковидный 2020-2021 год просто уничтожил огромное количество малого бизнеса. Поэтому задачи-то ставятся правильные, но мы видим, что то, что делают, делают совершенно иное, и такими действиями невозможно ни поднять экономику, ни, соответственно, поднять доходы граждан. Поэтому нужно в корне пересмотреть, что происходит в нашей стране. Вот тогда можно будет и поговорить о увеличении доходов граждан.
Нет, но я всегда буду, уже, наверное, станут хрестоматийными эти два примера двух руководителей, Фургала и Грудинина. Это единственные примеры, когда люди любят и благодарны вот этим начальникам, за то, что они для них делают. И где они оба? Вот это же классика жанра, согласитесь.
Совершенно верно. Еще этом... Левченко я бы привела, который тоже Левченко увеличил бюджет вот области за считанные годы в два раза. Вот что сделал как раз человек. И из этих денег можно как раз и повышать. Но что тут же попросили Левченко? Сына посадили в СИЗО, сидит до сих пор, да, как в заложниках. А Левченко из губернаторов выгнали.
А так Владимир Путин все говорит правильно. До свидания.
«Время свободы». Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте «Радио Свобода» и основных платформах подкастов.
Made it clear to President Putin.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.